Глава 34. Танака. Танака понимала, что видит сон, только сомневалась, свой ли. Она как будто находилась в пробитом сквозь голый камень туннеле с заплатами от протечек, как старые коридоры Иннис Шеллоу в ее марсианской юности. Но во сне все спуталось, и она была уверена, что ничего подобного не видала. Где-то неподалеку вопил мужчина, и с этим криком для нее связалось имя Нобуюки, только она не знала, кто это. Такие вещи, впрочем, в природе сна, а странным это представлялось только потому, что она балансировала на рваном краю бодрствования. Вот причина, отчего сон казался чужим, была тоньше. Не такая ткань эмоций и их движения в мозгу. Она узнавала их одну за другой. Обманутое доверие, паника, глубокая грусть от непоправимой ошибки. Она словно смотрела на картину, написанную Пикассо в стиле Ван Гога, одновременно знакомую и чужую. Согласно логике сна, она ощущала рядом другого, размышляющего о разных видах беспамятства. Сон, сновидение, смерть. Этот разум был моложе нее и мужской, но для ее представлений о мужественности слишком мягкий. Нежная душа, захваченная одним с ней потоком. А потом она ощутила вокруг них еще двоих, словно они в огромном кинотеатре смотрели фильм на большом экране. Иные сознания, иные личности перетекали друг в друга и проливались в нее. Неизвестно, кому принадлежащие мысли, побуждения, впечатления, эмоции вздымались и уплывали, а она была снежинкой в метели. Если то, что называют себя Алиана Танака, оторвется и никогда больше не вернется в этот вихрь, подумала она, я и не замечу, что меня недостает. Эта мысль прозвучала нашептанной в ухо угрозой. Танака захлебнулась криком и проснулась. Глаза, открывшись, не узнали обстановки. Светлое в темноте, белье в затемненной комнате. В рамке на стене рукописные строки, что-то на полу, нет, не татами. Она сказала себе, что должна все это узнавать. Не узнавала пока что, но должна. Это же ее комната, ее постель. Почему бы им выглядеть незнакомыми? Потому что эта комната станции Геветр, не ее, не свои. Выданы на время, как номер в отеле. Все кажется не своим, потому что это с точки зрения структуры всего лишь кратковременные отношения. Вот так понятно, звучит как надо. Она выползла из-под одеяла и шагнула в крошечную ванную. Над раковиной зеркало во всю стену. Она встретила взгляд женщины в стекле и узнала ее. Танака качнула головой, посмотрела, как ее отражение делает то же самое. Она приоткрыла рот, взглянула на оттянутое хирургическим швом веко. Оставила бы сделанное полевым хирургом, сейчас бы уже зажило, подумалось ей. На кой черт ей понадобилась косметика? Что за третья Мико? Спросил кто-то в голове, и она вытолкала эту мысль прочь. Алиана Танака, проговорила она, и отражение пошевелило губами. Ты Алиана Танака. Полковник Алиана Танака, Лаконский десант, группа спецопераций, 2-й батальон. Первое экспедиционное соединение. Алиана Танака, вот ты кто! Слоги собственного имени стали мантрой, а потом медленно-медленно из мантры выросло что-то большее. Она вспомнила про лекарство, вернулась в спальню за упаковкой и в сухую проглотила еще две таблетки. Они встали комом в пищеводе, ну и ладно. Она разыскала ручной терминал, просканировала упаковку. Остались всего две дозы. На запрос о пополнении система выдала ошибку. Она ввела мастер-ключ службы безопасности, затребовала заново и заодно уж удвоила прописанную дозировку. Если и повредит, эта проблема не попадет даже в первую десятку. Она посмотрела на часы середины второй смены, но не сумела вспомнить, когда заснула. То ли поднялась до времени, то ли переспала. Время и поступки вели себя странно. Ничего, больше она спать не собиралась. Можно начинать. Она зажгла свет, помылась под неприятно холодным душем и надела мундир. Теперь женщина над раковиной смотрелась не такой заезженной, и шрамы выглядели почти прилично. Алиана Танака, Алиана Танака. Она отправила запрос на связь с капитаном Боттоном с Дореха. Боттон так долго молчал, что она решила спит, но он оказался полностью одетым и в рубке. Может, ему просто неохота ей отвечать? «Полковник!» — сказал он вместо «здравствуйте». «Положение?» — четко спросила она. Он кивнул и, похоже, собрался. Остатком сна мелькнуло впечатление окружающей у него над головой мошкары, такой мелкой и прозрачной, что камера толком не схватывала. Танака решила не замечать.
«Через 72 часа заканчиваем дозаправку, сэр!»
Танака помрачнела. «Я подавала личный запрос. Нас должны снабжать в первую очередь».
«И снабжают», — согласился Боттон. «Основной запас уже загружен. Вода, продовольствие, фильтры, основные медикаменты. Ожидаем только каталитических пластин для утилизатора и пополнения использованных топливных пеллет. Они при развороте быстро выгорают».
Ее почему-то успокоила мысль, что кораблю предстоит разворот. Это доказывало существование объективной реальности. Мир простой материи еще что-то значит, не все перешло в зыбкое сознание, куда вторгаются, меняя его, чужие умы.
«Прекрасно. Но держите команду в предстартовой готовности. Чтобы, если я решу стартовать, не дожидаясь полной заправки, не пришлось выволакивать народ из припортовых баров».
Машкара, кружившая над головой Боттона, проявилась ярче, а губы у него чуть натянулись. Не нравилось Боттону, что она командует. Кому такое понравится? Она сама рассвирепела бы, поменяйся они местами. Раньше он успешнее скрывал недовольство. У нее возникло нездоровое чувство, что она видит каждую приходящую ему в голову мысль.
«Смею спросить, перемирие нас не касается?» — сказал Боттон.
«Что-что?»
— чуть не вырвалось у Танаки. Рефлекс, выработанный десятилетиями военной службы, включился прежде и не дал проговориться.
«Пока я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть». «Понятно, сэр. Позвольте говорить откровенно».
«Говорите».
«Команде не повредило бы услышать несколько слов от вас лично. Они все узнают из новостей, а это прямое приглашение к хаосу».
«Я поняла», — кивнула она. «Сделаю, что возможно».
«Есть-есть».
Боттон встал на вытяжку. Она разорвала связь.
«Перемирие? Это что-то... что-то ей известное? Что-то, выскользнувшее из памяти, пока она спала?»
Пока она включала новости и добиралась до просочившихся к репортерам переговоров Нагаты и Треха, в голову пришли самые сверхъестественные объяснения. Охватило бы просто вспомнить. Танака знала о перемирии Лаконии с подпольем, потому что сама доставила мирное предложение. Нагата только что ответила согласием. Стоя посреди комнаты, она перебирала репортажи, пока не отыскала нередактированное сообщение. «Чем скорее мы установим рабочий протокол, тем скорее сможем заняться возникшей ситуацией». Дочку Дуарта она даже не упомянула. Не было надобности. Девчонка теперь отошла в сторону. Наживка для капкана, который Танаке уже не придется ставить. Это не означало, впрочем, что девчонка стала бесполезной. И Танаке досадно было сознавать, что Треха уступил Нагате, не получив ничего взамен. Она только задумалась, не стоит ли что-нибудь съесть и послать запрос Треха, когда пришло сообщение. Выскочила в закрытом списке, с пометкой срочной передачи от самого адмирала. Она открыла его щелчком пальцев. Треха на стенном экране выглядел сердитым. Взгляд метался, будто по написанным в воздухе строкам. Хоть Машкары над ним не было. Сообщение — это объект, а не разум.
«Акоя нас продала», — сказал Треха. «Не знаю, сколько они с муженьком наболтали, но исходить надо из того, что мы влипли в конец.
Хорошо в этом то, что все выплыло. А плохо, что нам прежде придется заниматься другим вопросом, тоже поганым».
«Я послал им доклад от Чиды, тот, что он посылал вам. Лучших, самых головастых они отправляют к кольцам. Мне бы хотелось, чтобы там были и вы. Задание остается прежним. Добраться до Дуарты и вернуть его. Только обстоятельства несколько изменились. Не знаю, чем он занимается, но это действует. Ачида больше не наблюдает ничего подобного Сан-Эстебану. Глюки прекратились. Мир возвращается к норме».
Танака почувствовала подступающую к горлу волну гнева, страха или тошноты и отогнала ее.
«То есть Дуарте остается первоочередной задачей», — продолжал Треха. «Когда вы его разыщете, мы должны понять, как он действует, и любой ценой взять под контроль. Номинально Нагата контролирует трафик врат, так что нам не придется дуть в свисток, пока не лопнем. Но между нами хочу уточнить, ваш статус Омега в основном сохраняется. Если вам придется выбирать между целью задания и сохранением перемирия, я доверяю выбор вам».
Сообщение оборвалось. Вот это было сильно. Танака набрала воздуха в грудь, повела плечами и снова связалась с Боттоном на Дереха. На сей раз он ответил сразу. Она задумалась, успеет ли раздобыть себе сэндвич.
«Я связалась с адмиралом Треха», — сказала она. «Передайте команде, всем готовиться к старту». Мы идем кольцом на рандеву с Нагатой и Верховным консулом. Стартуем, как только я буду на борту».
«Есть, сэр», — отозвался Боттон.
«Кто сейчас занимается безопасностью?»
Боттон моргнул, взгляд его метнулся вправо. На миг она испугалась, что он ответит «Нобуюки», хотя она не знала на Дереха никого с таким именем.
«Лейтенант де Камп. Пусть она немедленно пришлет мне на станцию двух вооруженных сопровождающих».
«Будет исполнено», — сказал Боттон.
«У вас проблемы?»
«Нет. Мне до отлета надо кое-где побывать, и я не уверена, что меня впустят», — пояснила она. И со смешком добавила: «Или выпустят».
Через час она входила в психиатрическое отделение медкомплекса Геветера в сопровождении двух десантников. В приемной дежурил молодой человек с длинной не по моде стрижкой. При виде нее он стал белее мела.
«Я к доктору Ахмади», — сказала она.
«Конечно, присядьте в приемное, я должна видеть доктора Ахмади немедленно».
«Я точно не знаю, где она сейчас».
Танака, опершись руками о стол, склонилась к нему и ласково улыбнулась. «А если представить, что дело действительно важное, как бы вы ее искали?» Ординаторская в самом деле была почти пуста. Теплая комната с рассеянным освещением и живыми растениями, папоротниками и лианами, свисающими из настенных кашпо. Две длинные кушетки, позволяющие поспать, и автокамбуз такой сложности, будто ему предстояло кормить целый корабль. Она не знала, то ли других врачей предупредили, то ли Ахмади и раньше сидела одна, но, сев напротив, Танака заметила, что чай в ее кружке подернулся пленкой, как бывает, если напиток остыл нетронутым. Взгляд психиатра, прежде чем задержаться на пациентке, немного поблуждал.
«Это вы», — сказала Ахмади.
«Я», — согласилась Танака и подтолкнула к ней через стол пакетик с двумя последними таблетками. «Как они действуют? Каким образом снимают остроту симптомов?»
Ахмади покивала. «Снижают активность височно-теменных долей, давая некоторый антипсихотический эффект. Ослабляют спонтанные включения нейронов по всей коре. Должно помогать вам не реагировать на любые внешние сигналы».
«А еще что так действует? Какие препараты? Мне нужен весь список».
Ахмади протянула к ней ладонь. Танака поняла не сразу, а поняв, вложила в нее свой терминал. Ахмади, записывая название лекарств, продолжала говорить. Голосом мягким до расплывчатости.
«Я еще работала интерном, когда мне попался пациент с невосприятием левого».
«Не понимаю».
Из-за каких-то особенностей мозга он не воспринимал концепции левого. На просьбу нарисовать круг рисовал только правую половину. Если просили нарисовать циферблат механических часов, все цифры теснились в правой части. Это как цветная слепота, только в отношении половины поля восприятия.
Танака склонилась к ней со стула.
«Вы здоровы?»
«Я часто задумывалась, как странно чувствовала бы себя с таким недостатком, но никогда не думала, какими странными мы представляемся ему. Невероятные люди, у которых мир вдвое больше, он этого вообразить не мог. Изменив мозг, вы меняете доступные вам мысли».
Она опустила терминал на стол рядом с забытым чаем. Когда она подтолкнула машинку к Танаке, звук был как ногтем по коже. Танака не взяла терминала.
«С вами то же самое».
«Да», — сказала Ахмади. «Я вспоминала туннель. В нем были вы. Случилась какая-то беда».
«С Нобуюки», — подсказала Танака. «Кто бы ни был этот хрен».
«Нас связали», — продолжала Ахмади.
«Создали перекрестное соединение между нашими нейронами. Так что электрический сигнал в нейроне одного мозга вызывает возбуждение нейрона в другом.
Знаете, мы проделывали такое с крысами. Вживляли в мозг одной электрод, действующий как радиопередатчик. А приемник навешивали другой крысе в другом помещении. Показывали одной красный сигнал, а другой давали удар. Через некоторое время та, что видела красный сигнал, вздрагивала, даже если удара не было. Мы это называли телепатией для бедных».
«Не хочу обидеть, но гнусными делами вы занимались».
«Я задумывалась, как это выглядело бы у человека. Вроде сна, но не сон. Это как бы часть идеи, не умещающейся в одной голове. Быть частью мозга такой величины и сложности, что он уже не человеческий. Он состоит из человеческих, но сам нет. Так же, как мы, не нейроны и не клетки».
«Вы все еще считаете это насилием в интимной сфере?»
«О, да».
В тихом голосе Ахмади звучала непререкаемая убежденность.
«Да».
Танака взяла со стола ладонник. На экране висел список дюжины препаратов с дозировками и предостережениями. Не принимать на голодный желудок. При появлении сыпи прекратить прием. Нежелательно при беременности. Она пришлепнула ладонь к запястью и убрала в карман две оставшиеся таблетки.
«Это распространяется», — сказала Ахмади.
«Не только у тех, кто оказался с вами в пространстве колец. Это расходится как эпидемия».
«Знаю».
«Как оно умудряется это проделывать?»
Танаки встала. Ахмади показалось ей меньше ростом, чем на первом приеме. И лицо стало мягче. И восхищавшийся ею голос, тот, которому она напоминала жену, не звучал. Был занят другим или заглушен лекарством.
«Не знаю, как», — ответила Танака. «Но постараюсь узнать».
«А как это прекратить?»
«Это я тоже выясню», — сказала она и вышла.
В коридоре, направляясь к аптеке, перегнала список обоим десантникам.
«Берем то, что у них найдется. И все, что понадобится для синтезирования новых Надереха».
«Откуда нам знать, что понадобится?»
«Потрясите фармацевта», — сказала Танака.
Времени ушло больше, чем ей бы хотелось, зато и набрали много. Пришлось взять большие голубые мешки, в которых хранили личные вещи пациентов. Уходили нагруженные, будто обошли большой торговый центр. Один из докторов, маленький, круглолицый, с жидкой бородкой, до самого хаба бежал за ними, огорченно всплескивая руками. Танака обошлась с ним любезно, сделала вид, что не замечает. Лифт подошел через несколько секунд. Пока его ждали, один из сопровождающих откашлялся.
«Прямо в док, сэр?»
«Да», — кивнула Танака и тут же спохватилась. «Нет, погодите». Лифт уже звякнул. Она открыла один мешок, нашла в нем знакомую упаковку таблеток.
«Поезжайте. Встретимся на корабле».
«Вы уверены, сэр? Ступайте».
Она не стала проверять, исполнено ли приказание. Если Ндереха нашелся бы такой дурак, что ослушался бы ее сейчас, такого и беречь не стоило. Она тихо вернулась в ординаторскую. На сей раз там было больше народу. На нее уставились, как на опасного зверя, и правильно. Ахмади сидела на том самом месте, где Танака ее оставила, и чашке свежего чая уделяла не больше внимания, чем прежней. Она медленно обернулась, когда Танака тронула ее за плечо. Танака положила рядом с ее чашкой упаковку таблеток. Ахмади накрыла ее рукой.
«Сделаю все возможное», — сказала Танака.